Глава 14. Белая и черная магия. На этот раз карлик побледнел от бешенства. В продолжение нескольких минут он оставался погруженным в какую-то мрачную задумчивость. «Безумная!» — проговорил он, наконец, с тяжелым вздохом. «Что же в таком случае нужно, чтобы убедить тебя? Неужели ни чувство робости, ни чувство страха не знакомо тебе? Как смеешь ты шутить гневом того, чья власть, как сеть, охватывает со всех сторон весь этот земной шар, которым я играю как мечом? Вижу, что всего того, чего ты до сих пор была свидетельницей, мало для тебя. Ведь молодые девушки вообще любопытны. Может быть, ты хочешь видеть доказательство моей сверхъестественной силы, власти и могущества? Я могу позабавить тебя этим. Хочешь, я покажу тебе сейчас того, кем в данный момент занят твои мысли?» С этими словами, не выжидая ответа девушки, Кадур отцепил у себя от пояса маленький серебряный свисток и с помощью его издал резкий пронзительный свист. Почти в тот же момент раздвинулась стена третьей ниши, и в ней показалось какое-то легкое облако позади экрана, состоящего из большого зеркального стекла. Облако это мало-помалу стало сгущаться и принимать определенную форму человеческой фигуры. Еще минута, и Гертруда узнала своего отца. Он сидел в кресле перед своим письменным столом в кабинете французского консульского дома в Хартуме и, склонившись над своими бумагами, внимательно изучал их. Вдруг он откинулся на спинку своего кресла и, казалось, погрузился в глубокую задумчивость. Затем открыл один из ящиков своего бюро и достал оттуда портрет, который Гертруда с чувством щемящей боли признала за свой. Это была миниатюра, сделанная в Париже, на которой художник изобразил ее малюткой в белокурых кудрях. Ерсен прижал этот портрет к своим губам и долго целовал его. Слезы выступили у него на глазах при виде этого, и глаза дочери его наполнились слезами настолько, что они стали застилать от нее дорогой образ ее отца. Мало-помалу видение стало бледнеть, и, наконец, совершенно исчезло.
«Вот настоящее!» — сказал Кадур. «А теперь смотри. Вот и будущее!»
И на том самом месте, где всего с минуту назад так ясно виднелся образ господина Кирсана, молодая девушка увидела сперва бледно вырисовывавшуюся окружность и смутные очертания чего-то, что затем мало-помалу стало принимать определенные контуры.
Гертруда узнала главную площадь Хартума, которую ограничивал с одной стороны дворец генерал-губернатора, а с другой — фасад здания французского консульства. По-видимому, солнце начинало только всходить над Хартумом. Жители города всех возрастов и всех сословий бежали по пустынной площади, все были бледны, растеряны и, по-видимому, в смертельном страхе и ужасе. Вдруг из генерал-губернаторского дворца вышел офицер, за ним следом еще человек 5. Офицер этот в чине генерала был человек небольшого роста, белокурый, с голубыми глазами. Он поспешно спускался со ступени крыльца. Все черты его приятного лица дышали бешенством. Когда он обратился лицом в сторону Гертруды, она узнала в нем генерала Гордона. Почти в тот же самый момент толпа ободранных арабов показалась на площади. Едва увидели они ту группу, которая спускалась с крыльца генерал-губернаторского дворца, как вдруг остановились и открыли по ней огонь. Один за другим затрещали оружейные выстрелы, генерал упал. Толпа оборванцев вмиг обступила его, а генеральская свита разбежалась во все стороны. Еще минута. И Гертруда с содроганием увидела окровавленную голову Гордона, которую рослый раб высоко поднял над толпой. С замиранием сердца молодая девушка обратила свои взоры в сторону дома французского консульства, и ей показалось, что из него спокойной поступью вышел ее отец, совершенно один. Онемев от ужаса, она вперила свои глаза в это видение, ожидая, что вот-вот увидит зрелище еще более ужасное, по крайней мере, более ужасное для любящего сердца нежной дочери, как вдруг все разом затмилось и исчезло.
Это видение подействовало на нее так сильно, что потребовалось некоторое время, прежде чем она успела окончательно оправиться, но, овладев собой тотчас же, она сказала все с тем же невозмутимым хладнокровием: «Будущее не в твоей власти. Она не принадлежит тебе, жалкий карлик, а то, что ты дал увидеть мне сейчас, все это дурной сон, не более. Гордон не падет под предательскими ударами ваших оборванцев. Нет, он перевешает вас всех до одного».
— Как ты осмеливаешься говорить со мною так? — воскликнул карлик, скрежеща зубами. — Ты решительно не боишься ничего?
— Ну так смотри же! С этими словами он поднял свои руки кверху, как бы призывая помощь свыше, и вот поднялся страшный шум и гам. Казалось, что самые недра земли разверзлись, и оттуда в ужасном хаосе стали появляться невиданные чудовища.
Даже те чудовища, которые поддерживали ниши, тоже вдруг ожили, и все подземелье наполнилось их страшным воем и рычанием.
Со стен стали отделяться со странными архаическими движениями фантастические создания, изображенные на них резцом и кистью художника. Древние боги и создания с собачьими, кошачьими, бычьими, птичьими головами, странные животные, чудовищные крокодилы со страшно разинутыми пастями, все надвигалось на молодую девушку, устремив на нее свои горящие каким-то необычайным фосфорическим блеском жадные глаза.
Обезумев от ужаса и страха, Фатима жалась к своей госпоже и, вцепившись в нее обеими руками, издавала пронзительные крики, содрогаясь от головы до ног.
— Уйми свой зверинец! Презрительно, повелительным тоном обратилась Гертруда к радомехскому карлику. «Если ты хочешь этим запугать меня, то знай, что тратишь даром свое время и свое искусство».
Кадур произнес несколько слов на каком-то непонятном языке, и чудовища, боги, все причудливые создания кисти, резца, все это разом стало мертво и неподвижно, а в подземелье воцарилась полнейшая тишина.
Гертруда презрительно пожала плечами. Между тем карлик сосредоточил теперь все свое внимание на Фатиме, устремив на нее свои горячие глаза. Затем подал знак, и маленькая служанка, опустив руки и оставив одежду своей госпожи, послушно приблизилась к Кадуру. Глаза ее были широко раскрыты, но, по-видимому, не видели перед собой, были как бы обращены внутрь.
— Фатима! — каким-то замогильным голосом произнес карлик. — Я знаю, ты любишь свою госпожу, а она верит в твою преданность и любит тебя как родную сестру. Но я приказываю тебе, возьми сейчас этот кинжал у меня за поясом и вонзи его в сердце твоей госпожи.
Фатима глубоко вздохнула, две крупные слезы выступили у нее на ресницах и затем тяжело скатились по ее побледневшим щекам. Все-таки она подошла к карлику, достала у него из-за пояса кинжал, на который он указал ей, и обернулась к Гертруде с поднятой уже рукой, чтобы нанести ей решительный удар. «Остановись!»
— сказал карлик.